Здравствуйте! И вновь проект «История гражданской войны в России». Мы уже обращались к имени, которое нынче всплыло в многочисленных скандалах и самом настоящем гражданском противостоянии, имя Ивана Ильина. Мы говорили об его идеологии, о том, как он вел себя во время гражданской войны в России. Видео очень интересное, я думаю, что ссылка на него будет в описании. Но сегодня мы по-прежнему с Владимиром Зайцевым.
Здравствуйте.
Владимир, поговорим о том, что на самом деле Ильин определял итог гражданской войны в России, а именно поражение белых, как на самом деле победу белых. Вот такой парадокс, который, кстати говоря, любят современные консервативные, ультраконсервативные политики, публицисты поминать в суе и не только. Что это за концепция такая странная? Как можно так проиграть, чтобы победить?
Да, это как раз эпизод самого начала его карьеры как идеолога белого движения в изгнании. Он оказывается в 1922 году в Берлине. Он себя характеризует не как затравленного мученика, как он пишет, заморенного обывателя, который потерял 5 лет жизни на пребывание под большевиков, а, собственно, как миссионера, который прошел через чистилище. Интересно, кстати, православный Ильин, чистилище, которое бывает только у католиков.
Но он же из немцев.
Да, ну, тут можно это сказать. На самом деле, действительно, Ильин приходит к этому неоднозначному выводу и оглашает его 19 ноября 1923 года, когда собираются белые эмигранты по случаю годовщины образования добровольческой армии, но он читает речь «Государственный смысл белой армии». Ну, довольно так парадоксально звучит. Это было бы уместно, например, в конце 20 века в рамках постмодернистских концепций государства, государственный смысл армии. Но на самом деле здесь он раскрывает свою мысль. Его речь широко разошлась, она, как ни странно, при всей парадоксальности имела значение, но он говорит прямо, что белая армия покинула Россию с победой. Это полностью противоречит видимым образчикам поведения белых, особенно, наверное, русская армия, которая была интернирована в Турции, в Болгарии, так должна была себя чувствовать. А в принципе, он считает, почему выиграла белая армия на самом деле, а потому что это некоторые искры из числа народа, который он, как мы раньше говорили в предыдущем видео, презирал в целом, сохранила великое духовное состояние и перешло через большое искушение. То есть были отобраны самые лучшие, с его точки зрения, которые не продали свои идеалы большевикам, которые оказались выше сиюминутных ценностей в конфликте. То есть революция, которую он отрицал, она проверила людей на стойкость убеждений, верность долгу, и, в принципе, победил тот, кто эти качества сохранил. Вот это крайний идеализм,
ну, Ильина. Получается, что красные-то тем более победили, потому что они сумели организоваться, тоже у них появились вот эти искры, искра, кстати, ленинская, да, и в итоге они победили. Это получается, что все равно красные победили.
Да, ну, на самом деле, кстати, искра – это очень интересное слово, это из гностической философии, с которой он знаком был, но это так, пометки на полях, нота бена. Так вот, для разрешения этого противоречия Ильин вводит концепцию мнимой победы и подлинной. С точки зрения военного дела вроде бы все ясно. Подлинная победа – это достижение военными средствами поставленных целей.
Политически, кстати говоря, как нас учит Клаузевиц.
И вот Ильин, я процитирую, пишет, что подлинная победа приходит с мужеством отказа от противобожьего зла и борьбе за нетленные ценности, которые отвечают коренным общенациональным и общечеловеческим интересам.
Переведите, пожалуйста, ничего не понятно.
То есть, по большому счету, можно проиграть, но сохранить некие убеждения, которые сильнее поражения на поле боя. Это вот такой сложный, довольно не каждому понятный сейчас.
Нет, понятный. Кстати, это любит иногда государственная пропаганда такое говорить.
Да, вроде бы мы потерпели поражение, но с другой стороны, внутри-то мы знаем, что это победа, мы ушли с поднятой высоко головой. Вот это не только, кстати, свойственно русской эмиграции. Например, в современных Соединенных Штатах сейчас считают уже далеко не поражением Сайгон 1975 года. Ведь в итоге-то Вьетнам мы смогли частично американскому влиянию подчинить.
Экономически.
Да, южно-вьетнамская модель развивается, значит, мы уже победили. Хотя на тот момент, конечно, никто так не считал. Это, можно сказать...
И опять-таки, военным путем американцы проиграли. Войну они проиграли. То, что произошло потом, это уже история не военная.
Да, и на самом деле он перечисляет в качестве таких духовно победивших, победивших не в реальном мире, а вот в пространстве идей, совершенно разных по своей судьбе людей, между прочим. Он говорит, что именно такой подлинной победой была борьба Корнилова, мы судьбу его знали, обсуждали, Алексеева, Каледина, Дроздовского, Колчака. Ну, то есть, если мы... Это настолько разные люди, на самом
все
деле.
Они, но все они проиграли и погибли, кстати.
И по-разному причем. Вот, например, Колчак – это преимущественно светский человек, который жил совершенно другими убеждениями из его политики, из реальной политики. Причем следует другое. Каледин очень сильно отличается от Корнилова. Их успешность совершенно разная. Причем вот в этой когорте людей подлинный, например, монархист и сторонник религиозной концепции государства, роли государя, это, наверное, только Дроздовский, потому что у всех остальных были отношения с монархией более чем сложные. Кстати, впоследствии Ильин будет сближаться с монархией, несмотря на то, что его кумир, барон Врангель, говорил о том, что скорее сожжет свои знамена, чем передаст их монархистам.
Ух ты. Ну и Дроздовский тоже, он очень достаточно поздно стал монархистом. До того, как он им стал, он особой любви к монархии не демонстрировал.
И как раз его интересный отход, например, от Румынского фронта, который не совсем вписывается в государево служение, ведь армия это еще продолжала формально воевать, но...
Ну, пусть большевики воюют,
тем не менее, то есть он начинает формировать пантеон героев. Что их объединяет? Например, Корнилов становится жертвой гражданской войны. Каледин, безусловно, тоже не успешен на полях ее. Дроздовский погибает, Колчак погибает, а Колчака просто даже выдают на расправу красным. Его репутация очень спорная, в особенности у местного населения. О его жестокости было известно и самому Ильину. Кстати, Колчак ему во время гражданской войны не нравился. Он его считал неталантливым, слишком жестоким, неизысканным. Например, вот так его Ильин оценивал. А тут он уже в пантеоне героев и уже победитель, несмотря на судьбу в проруби, да. на самом деле. А он считает, что вот подлинная победа – это победа над антиценностями революции. Кроме того, победа не за теми, кто захватил власть и территорию. То есть он отвергает то, что ему раньше нравилось, концепция железа и крови. Та самая националистическая концепция бисмарковская 19 века. Он считает, что те, кто победил духовно и интеллектуально, вот это уже более что-то интересное для проигравших.
А почему красные не победили духовно и интеллектуально?
Здесь он идет, конечно, по пути своего умаления. Он говорит, что достигнута красными победа путем жесткого террора, поэтому этот жесткий террор для чего нужен? А прежде всего для того, чтобы разбить аргументы более значимые, более подвижнические.
Террор – вопрос.
Кстати, с другой стороны, вот эта идеология Ильина, она вполне дожила до поздней эмигрантской прессы, и даже для российского ельцинского и современного мейнстрима о том, что красные нанесли стране огромную рану, которая разъединила их с народом, сами репрессии. Вот их концепция зла, которая... дискредитировала другие начинания. Вот эти весы
обсуждаются всегда. И за скобками остается террор белый, потому что Колчак, он сам говорит, жестокий, много репрессий, но мы его за скобками оставим.
Да, получается, что у нас есть за рубежом победители, но им что-то надо делать.
Да.
И, естественно, Ильин развивает эту концепцию к 1925 году. Он пишет значимый труд, кстати, под влиянием своих впечатлений об Италии и о тех процессах, которые в Италии происходили. Он пишет...
Это уже фашистский путч совершился.
Да, да, да. То есть уже знаменитый Мюнхенский тоже свершился 1923 года неудачный. Он пишет работу... «Сопротивление злу насилием». Он с толстовством, прежде всего, казалось бы, внешне полемизирует. Он и до революции толстовцев считал недалекими людьми, но здесь он свои взгляды оформляет. Одновременно те же взгляды он в эссе в своем выступлении, которое называется «Идея Корнилова», тоже в общем-то, раскрывает. Он, во-первых, считает, что в Корнилове, что в той и в другой работе оформилась идея православного карающего меча. Слово «православное» здесь не самое важное. Он берет не самого Корнилова, а он берет его образ. Причем интересно, он тут не совсем указывает, какого Корнилова. Корнилова при временном правительстве либо позже? Но, скорее всего, все-таки позже, потому что Корнилов, давайте посмотрим на его личность. Мы, по-моему, в одном из видео это обсуждали, ведь, да?
Насколько он был с Климом Александровичем Жуковым, у нас двухсерийное видео, посвященное Корниловскому мятежу, как, по сути, начало гражданской войны в России.
И вот путем этих размышлений он приводит к очень интересному мнению, которое не каждый западный, даже правый философ мог себе позволить. Он пишет о том, что гуманность не есть последнее слово человеческой добродетели и мудрости. И дальше он выводит идею, что некоторые из людей, в частности большевики, которые сделали выбор в пользу зла, возможно, не могут быть гуманизованы. Он критикует сам гуманизм, увлекшись на тот момент философами мистического толка, такие как Генон и прочее. И он пытается этим обосновать возможную будущую жестокость в сокрушительном походе на большевистскую империю. А, собственно, он считает, что идею любви, идею меча, что-то такое из куртуазной эпохи у него уже возникает в его литературе, должна быть реализована теми, кто будет бороться с коммунизмом, не только в России. Обычно сторонники Ильина, его апологеты, адвокаты говорят о том, что он заигрывать с фашизмом стал гораздо позже, что это было легкое увлечение 30-х годов, потом он к этой теме возвращается уже как теоретик после Второй мировой войны. Но магистральную линию капиталистической реакции он понял, на мой взгляд, отлично. Он пытается придумать нечто относительно государственности, тем более, что его просят об этом написать, вот как эту идею и в чем можно реализовать в государственности. Угу. И здесь он отходит радикально от своих предыдущих, кстати, республиканских взглядов, но максимум он видел конституционную монархию. Он возвращается к идее монархии, и он, кстати, является одним из родоначальников мифа, с которым мы часто сталкивались среди простых людей, которые в истории понимают, ну, не лучше наших кошек, например, что белое движение, оно за царя, за монархические взгляды. Мы-то прекрасно понимаем, что белое движение состояло из социалистов-революционеров, из либералов.
Но в основном там были сторонники военной диктатуры.
Сторонники военной диктатуры, но никак не сторонники возрождения монархии.
Ну, и они были там, но они были в меньшинстве, безусловно.
А вот монархию как раз он преподносит в качестве государственной формы, которая должна реализовывать сопротивление злу насилию. Он считает, что именно в России монархия может способствовать разгрому гуманизма, разгрому порождения гуманизма, а это большевизм, в том числе это радикальный деструктивный революционный либерализм. Эта монархия начинает приписываться белому движению. На самом деле он очень, на мой взгляд, смел, потому что живо уже еще очень много деятелей белого движения.
Но в то же время он укладывается в тренд, потому что тогда очень быстро правеет в сторону монархии вот эта вот генерация белых эмигрантов.
Да, вот, например, я уже говорил, что Врангель монархистов рассматривал презрительно, считал, что лучше сжечь свои знамена, чем их отдать монархистам, потому что Врангель считал монархию неэффективной, но все больше людей начинают ее видеть в качестве некого, хоть какого-то политического проекта, что можно осуществлять фашистскую, по сути, диктатуру под личиной монархии. Вот так становился Ильин как идеолог. Он нам показывает, что поражение может быть победой, что на самом деле это можно использовать для того, чтобы пойти чуть дальше и отменить гуманизм, и обосновать режимы совершенно другого порядка, которые с его старыми взглядами, ну, никак не соответствуют.
Владимир, большое спасибо за ликбез. Нашим зрителям нужно напомнить только одно. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.